Здравствуйте, Шаватоха, Гутувох, хорошей недели. У нас 228-й урок по книге Мишли. И мы находимся в пасуке номер 4-5 в Пируше Гаона. Мальбима мы успели прочитать в прошлый раз, а Гаона нет. Значит, начинаем с текста. Вначале по-русски, потом на Лашон Кодеш. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделался подобному, а отвечай глупому по глупости, а то он будет мудр в глазах своих». Гаон пишет здесь так, что в Геморе, в Талмуде, есть приведены эти псуким, в Геморе Бейтса, задан вопрос, что лихойра, эти два, на первый взгляд, эти два пасука противоречат друг другу. Это стира противоречий между псухим. В одном месте написано «не отвечай», в другом написано «отвечай глупому по его глупости». И Гемора отвечает: «Кан бы диврей Тора, кан бы милый Далма». Здесь в одном говорится про слова Тора, в другом говорится про обычные разговоры. То есть не отвечай ему в обычных глупостях, которые он говорит, и отвечай ему по словам Торы, чтобы объяснить ему слова Торы. Лихойра. На первый взгляд, говорит Гаон, тирус Гемора непонятен. Объяснение Гемора непонятно. Почему? Что вот в псуким нету никакой разницы. То есть нусах, который написан по суку, он абсолютно одинаковый. Отвечай глупому, не отвечай глупому. Никакой разницы не видно. И где Гемора видит необходимость лихалег, необходимость разделить, что один по суку говорит про слова Торы, другой про милую Далма, про обычные разговоры. На самом деле я не могу точно сказать, когда, но бывают места, где никакого рехреха в пасуке не видно, никакой необходимости сказать, что пасук один говорит на одну тему, на другой не видно. Но Гемора вынуждена так сказать, потому что иначе получается противоречие. Но здесь Гаон не удовлетворяется просто этим объяснением, что для того, чтобы разрешить противоречие, мы вынуждены так сказать, и пытается сам найти какой-то рехрех, какой-то машмаут, какой-то перевод псуким, где видно, что один пасук говорит на одну тему, другой на другую. Нирея, говорит Гаон, мне кажется, что тируза Гемора мифуражба пасук, что тем не менее то, что говорит Гемора, указано в пасуке. И Гемора только объясняет слова пасука, а именно, написано «Аль тен ксиль, не отвечай глупцу, баблато по его глупости, пен тишве ло гамата», потому что ты можешь оказаться, уравняться ему, стать равным ему, также ты можешь. В актив и написано «Анексиль Бавлато», «Отвечай глупцу по его глупости, для того, чтобы он не показался сам себе мудрым в своих глазах». Гемора объясняет, что место, где написано, что если ты ему ответишь, то ты станешь будешь казаться таким же глупцом, как он, то есть о чем говорит обычный глупец, «Бы милый Далма, об обычных каких-то вещах, связанных с миром, редко глупец говорит о словах Торы». Что он скажет тебе какую-то вещь, глупость какую-то, и тем самым он будет мивазетха, будет тебя пренебрегать тобой и говорить какие-то плохие вещи. Если ты ему ответишь таким-то образом и вступишь с ним таким же образом, вступишь с ним в спор, то ты окажешься равным ему. Поэтому такой ответ не давай ему. Но вместе, что если ты ему ответишь, и ты сделаешь, сотрешь его, укажешь противоречие в его словах, если ты этого не сделаешь, то ему покажется, что он очень умный, и он будет считать, что он тебя не цех, он тебя переубедил, тогда ты обязан отвечать глупцу в соответствии с его глупостями, то есть волей-неволей этот пасук говорит про слова Торы. Поэтому здесь сказано в Геморе, что есть два пасука, один говорит о словах Торы, другой о других разговорах. И он говорит, не отвечай глупцу по его глупости, потому что даже Талмидей Хахомим, не надо отвечать больше, чем сказано. Потому что, сказали бы Гемора, Гай Цурба Мирабонан, тот Талмид Кохом, который говорит Хавера Эмилта, который говорит своему товарищу какую-то вещь, Лоли Хадер Лей Милта Тфей Мимай Домар Лей Хавери. Ты не должен отвечать крепче, чем сказал он тебе. То есть, не надо выходить за пределы того, что он сказал, не надо как-то более резко углубляться. Но глупцу, даже в соответствии с тем, что он говорит, не надо говорить, чтобы ты не оказался равным ему, чтобы он не стал с тобой ссориться еще сильнее. То есть, этот пасук Гаон объясняет, что есть разница, на какую тему идет спор между Талмид Хохамом и глупцом. Если глупец пытается тебе показать противоречие в словах Торы, то ты не можешь оставить это без ответа. Ты обязан ему ответить, не углубляясь чересчур глубоко, потому что иначе не поможет. Но ты должен остаться на уровне его ответа, не выше, и объяснить ему, почему это противоречие не существует. Понятно, что в случае, если ты можешь это сделать, потому что это не всегда возможно из-за свойств человека-глупца, который не готов воспринимать информацию. Но когда речь идет не о словах Тора, а Мила и Даалма, о каких-то обычных разговорах, из которых он делает соответствующие выводы, то здесь не надо с ним вступать в спор вообще, потому что иначе ты окажешься равным ему, и он решит, что вот такая вот светская беседа, спор, дискуссия очень полезная произошла, поэтому не надо этого делать. И следующий пасук говорит: «Анек сильба авлато», отвечай глупцу своим, в соответствии с его глупостью, даже в словах Тори не отвечай ему в соответствии с твоим разумом, потому что в противном случае, если ты это сделаешь, то это будет некое пренебрежение к твоему разуму, к словам, которые ты сказал. Но ты должен отвечать в соответствии с тем вопросом, который был задан, для того, чтобы ты... Иначе, если ты не ответишь, ему покажется, что он спросил что-то очень-очень умное, и он окажется мудрецом в своих глазах, что ему он будет говорить, что ты, он сказал какую-то трудность, какой-то аргумент высказал, и ты не смог ему ответить. Но, тем не менее, надо отвечать ему на уровне его глупости, так, чтобы он мог воспринять, но не на уровне твоего разума, не входить с ним в дискуссию выше того, что он может сейчас понять, поскольку это не имеет никакого смысла. Вот, я просто не успел в прошлый раз прочитать этого Гаона, комментарий на этот пасук, поэтому сейчас мы закончили и можем двигаться Безрат Ашем. Дальше, следующий пасук. Пасук номер 6 этой же главы, 26-й, в принципе, с него мы начинаем. Это идет продолжение того же иньяна, глупца и мудреца. «Подсекает себе ногу, — говорит Шломо а-Мелех, — пьет досаду тот, кто словесное поручение глупцу». Человек, который в беседе с глупцом дает ему поручение, то потом он будет переживать по поводу заплетающихся ног, и вообще это ничего хорошего из этого не произойдет. Давайте прочитаем Лашон а-Кодеш и начнем смотреть Мефоршим. «Мекацер аглаим хамас». «Шате шолех дварим баят ксиль». Ну, по-русски мы уже прочитали это. Тот, который заплетает ноги, укорачивает ноги, подрезает ноги, вот этот вот гнев. Тот, который поручает какие-то слова, посылает какие-то слова через глупца. Может быть, имеет смысл сразу же прочитать следующее предложение, номер 7, которое говорит: «Болтаются бедра у хромого, а притча в устах глупых». Как он пишет это на иврите? «Дальёшь шакаем миписех машаль бефикселим». То есть шатаются, шукаем это бедра, колени, я не знаю, как лучше перевести, у хромого, и пример находится в устах у глупых. Мальбим объясняет, о чем здесь идет речь. То есть это продолжение предыдущего пасука, где он объясняет, что значит ответить глупцу в соответствии с его глупостями. То есть, когда ты отвечаешь этот ответ, то он приводит к тому, что, нет, я даже не знаю, как лучше это говорить, я просто буду переводить, потому что здесь, во-первых, много, во-вторых, не очень четко изложено. Человек, который дает поручение глупцу, это некий пример мальца, миште тава, когда идет пир, посвященный какой-то тайве, какого-то желанию человека, когда глупец пьет на пиру. Имеется в виду, что то, что следует, человек, который глупец, это тот, кто следует за своей тайвой. Мы уже обсуждали, что Мальби много раз объясняет, что ксиль – это человек, который из-за тайвы, которая у него есть, несмотря на то, что он понимает, как правильно себя вести, у него разум существует, он подчиняет разум Тайве, и это рождает у него определенные сомнения внутри себя из-за того, что ему трудно удержаться от своей Тавы. Поэтому человек, который следует за своей Тайвой, он следует как пьяница за вином, и только он пьет хамас тахат яин. Вместо того, чтобы пить вино, человек, который ксиль, он пьет гнев, какие-то отрицательные качества. И это то, что заплетает его ноги. Подобно тому, как вино заплетает ноги пьяного, что пьяный не может стоять на своих ногах, не может ходить. Также вот желания различные, отрицательные желания человека, его отрицательные качества, они вызывают некое заплетение ног у глупца, который питается этой тайвой, этими качествами. И здесь показано, как будто хамас – это то, что он пьет, и то, что заплетает его ноги, и человек делается хромым на своих ногах, как будто бы он пьяный от своего алкоголя. И он шлет... как будто человек, который шлет какие-то поручения, какие-то вещи через хромого человека, что в результате этого шатаются у человека ноги, потому что ноги, шук, это вот, наверное, бедро называется, это то, что находится выше ноги, та часть, которая между коленом, выше колена. И это часть, которая держит тело человека, что тело, оно опирается на шуким, а вот эти шуким, они опираются и несутся ногами. Однако, человек, который писех, человек, который хромой, он не может идти ногами, и его бедра, они становятся ему как бы лишними, потому что они не могут нормально держать тело, поскольку ноги нормально не ходят. И поэтому нужно приподнимать и как бы укорачивать одну из ног, одну приподнимать, другую укорачивать, хромать. И эти вещи... Когда человек посылает что-то с глупцом, как посылает с пьяным, посылает с хромым, у которого ноги нормально не работают, и, соответственно, его шуким, его шукав, его бедра, они не могут нормально держать тело. И это машаль, это пример, который говорит о глупцах. Имеется в виду, что глупец, после того, как он напился вином в связи со своей тайвой, со своей вот желанием выпить, и он больше не может стоять на ногах. Что имеется в виду, что он не может стоять на ногах? Он не может действовать в соответствии с тем, как руководит мудрость человека. Мудрость перестает воздействовать и давать ему прямые указания, как себя вести. И он, как пьяный, шатается от своей тайвы в разные стороны из желания выполнить таву, выполнить свои желания. И вот это приводит к тому, что он как бы хочет наклонить, распрямить, сделать что-то со своими ногами, которые являются исодом, основой мудрости человека, и они должны вести человека так, что он был митрагель, он был привычен к тому, чтобы идти правильно. Слово регель происходит, и регелут, привычка, происходит одного и того же слова. То есть человек, когда он привык к какому-то хорошему, позитивному, сейчас я имею в виду, поведению, то ноги его двигаются, двигают его в направлении к тому, что он выполнял то, к чему он привык. Но когда у человека есть постоянный свекот, постоянные сомнения, и та его тянет в одну сторону, а мудрость в другую, он не в состоянии идти по дороге мудрости, а идет по дороге тайвы, то этого человека сравнивают с человеком, который хромой, поскольку его свекот, его сомнения постоянно заставляют его шататься, как хромого человека, из-за того, что он хромает вслед своей тайвы. И не может, он не может как-то выстоять против тайвы, стоять ровно и идти ровно. Поэтому его шуким, то есть бедра, которые должны держать и указывать путь, по которому должен стоять и идти человек, то есть пути мудрости, они не могут, они становятся для него лишним, поскольку ноги не в состоянии его вести в правильном пути, соответственно, тело не может нормально держаться на этих шуким, и поэтому этого человека сравнивают с человеком хромым, и, соответственно, человек, который посылает, который пользуется вот этим вот ксильством, глупостью, а ксильство, в соответствии с тем, как его перевел Мальбим, это когда человек сам себе рождает внутри себя свекот и сомнение из-за силы своей таавы, то подобный человек, он сравнивается с человеком хромым, И любой путь этого человека, это будет путь, когда одна нога длиннее или короче другой, и, соответственно, он будет все время хромать. Вот. Примерно то же самое говорит Гаон, поскольку, как бы, пшада пашут, пасука здесь очень понятна, и он говорит, человек, который посылает что-то через глупца, а глупец, которому дается послание, он не очень понимает, что от него хотят, и он меняет свои слова. Посредством этого начинается ссора. То есть Рувен посылает Шимона сказать Леви какие-то вещи, передать ему, что я прошу то-то и то-то. Поскольку человек глупый, то он идет и просит не совсем то, что его попросили. Соответственно, возникает определенный конфликт между пославшим и получившим. И происходит из-за того, что посланник не говорит то, что ему нужно было сказать, неправильно излагает свои мысли, и, соответственно, он ущемляет кого-то уважение к тому, кому его послали. И он после этого, пославший, должен будет много усилий приложить для того, чтобы Лифаес умиротворить тому, кого он его посылал, объяснить, что это произошла ошибка, в которой я не виноват, я, в общем, ничего плохого не имел в виду. И возможно, что это никогда невозможно будет его Лифаес, никогда невозможно будет это сделать, потому как, понятно почему, потому как совершенно не факт, что переданная информация будет хоть как-то, возможно, после этого уладить конфликт. И это то, что сказано, что ноги того, кто идут делать шалом, делать мир, эти ноги, в данном случае, ноги глупца, они одна короче или длиннее другой. И несмотря на это, несмотря на все попытки, каас, гнев не выходит из сердца человека, который разгневался, и шалом, полный шалом, уже не настигает. И это то, что сказано «Иште хамас», что он будет пить хамас. Хамас – это, наверное, разбой, гнев и то, и другое. Гнев, который выражается, разбой, который выражается в словах. Что он обозвал его какими-то плохими словами, и возникает обида, и все это возникает из-за того, что он послал, попросил передать эти слова через ксиля, через глупца. То есть, как Гаон объясняет, что такое кцераглаим, укороченные ноги, подножка, я не знаю, что человек, который посылает какие-то вещи через глупца, он идет и делает ссору, и после этого нужно ликацот раглаем гарбе, много, чтобы ноги много напрягались, для того, чтобы увеличить дружбу, для того, чтобы просить прощения, для того, чтобы тот, кому была послана информация, простил пославшего. Я когда-то в далеком детстве, это было, читал Шалом Алейхема, пуримский какой-то рассказ, не помню, как он называется, и даже не помню точно содержание, но часть содержания мне запомнилась, потому что я, может быть, тогда впервые встретился с понятием Мишлоах Манот, послание подарков друг другу, и там две богатых семьи через служанок в каком-то местечке послали друг другу какой-то шикарный Мишлоах Манот, Шалах Монос. А служанка, и та, и другая, по дороге немножечко сели и покушали. И покушали из этого Мишлоах Манот так, что осталась там уже какая-то ерунда. Они все-таки донесли эту ерунду до места. Но две трети по дороге исчезло. И обе семьи были страшно обижены на то, что я вот послал такой хороший Шалах Монос, а мне прислали такой плохой Шалах Монос. И это бадьюк точно о том, что здесь говорит в прямом смысле. Говорит Шломо а-Мелех, нам потом надо попытаться понять, это машаль, а что такое нимшаль, который здесь дается. Но пока на уровне машаля это то, что в прямом смысле говорит Шломо а-Мелех, что когда ты посылаешь через глупца, то поскольку часть слов, как выяснилось, вещей тоже по дороге может уменьшиться, исчезнуть, часть появится новых, и в результате то, что было послано и то, что пришло, приходит совершенно в разном виде. И это вызывает ссоры, и такую ссору очень тяжело уладить. Это пшада пашут этого пасука. Он продолжает, следующий пасук является продолжением этого и говорит, да дальёшь у каим и песеях, что шатаются бедра у хромого. То есть у хромого, у него бедра одно выше, другое ниже. И они не одинакового роста. И также Машаль бипиксилим, также точно так же происходит с примером, который дается и просится пересказать ксиля, глупца, который передает какой-то пример, какую-то информацию. Он совершенно не походит на нимшаль, который нужно передать, на то, что нужно выучить из того, что тебе передают. Один машаль наклоняется в одну сторону, другой в другую, как реглаем, как ноги у хромого человека. Любой машаль, любой пример, который мы даем примеры для того, чтобы объяснить какую-то вещь, передать какую-то информацию и объяснить ее. Потому что бывает, что на примере нимшаль, на примере то, что мы хотим объяснить, совершенно невозможно понять точно какую-то вещь. И нам нужно найти машаль, пример, через который мы можем прийти и понять аллегорию, которую нам хотят сказать. Вся книга Мишли Шлома Амелаха построена на машале и нимшале. Нам приводит пример глупца, который, через которого посылает посланничество, мы должны понять, о чем именно идет речь в нимшале, например. Но пока мы находимся именно в машале, мы еще не дошли до нимшаля. И Гагро объясняет, что в тот момент, когда Рувен посылает Шимона пересказать что-то Леви, то в тот момент, когда Шимон пересказывает, он хочет объяснить и рассказать, и по-своему старается, просто немножко ксиль, немножко глупый. Поэтому он старается и приводит какой-то машаль, какой-то пример, чтобы это объяснить. Но в отличие от Шлома Амелаха, машаль, которого очень четко указывает то, что нам хотят передать, и то, даже у Шлома Амелаха, машаль не всегда подобен нимшаль. Нам надо пытаться уловить, что имеется в виду. Когда же речь идет о ксиле, который приводит свой машаль, чтобы передать какую-то информацию, какую-то мысль, то понятно, что этот машаль может быть совершенно не подобен нимшалю, что, в общем, происходит почти всегда. Машаль и нимшаль отличаются, поэтому иногда нужно несколько машалим для того, чтобы мы поняли, что именно мы хотим увидеть. Когда говорим о каких-то очень высоких вещах, о Всевышнем и так далее, то когда мы уподобляем в разговоре, говорим «рука Всевышнего», «перст Всевышнего» и так далее, то любой нормальный человек должен понимать, что когда Тора говорит «вот эта рука Всевышнего», она имеет в виду, что у Всевышнего есть рука, но при этом эта рука что-то означает, это может означать какие-то сферот, с помощью которых Всевышний, через которые, которыми, проявлением, в которых Всевышний управляет всем миром, это может означать еще какую-то вещь, связанную с управлением мира, просто аллегория для того, чтобы каким-то образом назвать, чтобы мы поняли хотя бы как-то, о чем идет речь. Но каждый раз машаль и нимшаль будут немножко различаться. Но все это мы говорим про машаль, который приводят серьезные мудрецы. Когда же это машаль ксиля, то здесь разница между машалем и нимшалем может стать такой, что утратится абсолютно полностью понимание самого нимшаля, и мы не будем знать вообще, о чем идет речь. Теперь попытаемся здесь немножко коснуться, потом мы увидим, как Гаон дальше объясняет это в следующих псуким, понятие нимшаля. Поскольку Тора, как известно, передается очень часто, какие-то вещи передает Дерих Машаль, я не говорю даже про книгу Шлома Амелаха, которая так и называется Мишлей, но сама Тора очень часто передается нам через Машаль, то когда тебе хочет объяснить Тору человек, которого Шлома Амелах назвал ксилем, то получается, что ты взял некое посланничество от ксиля, от глупца, и он тебе передает Тору, начинает ее обучать и рассказывает какие-то примеры, из которых, если этот человек действительно ксиль, ты абсолютно неправильно понимаешь, что имела в виду Тора. И это вызывает мариву, это вызывает ссору. Только не ссора между Рувеном и Шимоном. Это вызывает ссору между... Ссора – это отсутствие контакта, отсутствие двикута, отсутствие соединения, разъединения. Это вызывает ссору, разъединение между Акодыш Брагу и тем, кто учит Тору у ксиля. Человек может достаточно искренне пытаться понять какую-то вещь, но поскольку пример, который передал ксиль, эти примеры будут склоняться в ту и другую сторону, а мы понимаем, что Тору невозможно учить совсем без примеров, то поэтому машаль ксиля может привести к абсолютно неверному пониманию Торы, и, соответственно, неверное понимание Торы – это уже не Тора, и это разделение между нами и Творцом, не дай Бог. Поэтому здесь говорит нам Шлома Амелах, что не надо пользоваться посланничеством ксиля потому как это небезопасно. Окей, пойдем дальше. Следующий пасук. Как привязывающий камень к проще, так тот, кто воздает глупость, глупому честь. Это пасук номер 8, если я не ошибаюсь. Да, восьмой пасук, который говорит: «Кицро ревен бе маргима, как кусок камня внутри пращи, как метательного аппарата, так же тот, который дает глупому уважение, почитание». Что имеется в виду, говорит нам Мальбим. Он говорит, сейчас здесь объясняется смысл, почему предыдущих суким. Почему не надо отвечать длинным объяснением и давать кого-то с уважением отвечать человеку, который называется глупец. Мы воспитаны тем или иным способом таким образом, что очень часто слышим, что даже если вопрос плохой, на него надо отвечать и так далее. Здесь нам говорят, что глупцу не надо давать кого-то, не надо оказывать ему уважение. Я должен заметить, что в современном мире, не знаю, или догадываясь, почему это происходит, но вы, может быть, тоже это видите, что такой мир наоборот немножко у нас построен, алам афух, что очень часто требует именно от человека такого придурковатого или просто глупого, или просто дурака, требует оказывать ему некое уважение, некое почитание, потому что он же не виноват в том, что он вот такой вот родился. Особенно, я не знаю, я, понятно, что знаком с русской культурой, славянской несколько больше, чем, я не знаю, с англосаксонской или любой другой, по понятным причинам. Но, наверное, вы тоже встречались с этим в русской культуре, что юродивый – это что-то такое очень позитивное, очень такое достойное уважение, грех обижать юродивого и так далее, и так далее. И Пушкин, там Борис Годунов обидели юродивого, отняли копеечку, прикажи его зарезать, как ты зарезал маленького царевича. Но, насколько я себе представляю, я видел всякие, слышал, видел, читал во всяких книгах Дюма, что шуты во Франции тоже имели определенный такой вот статус неприкосновенности. Они тоже работали под юродивых немножко, поэтому им позволялось много больше, чем остальным людям. И вот это вот некое отдельное уважение, которое им испытывалось, это ровно наоборот тому, о чем сейчас нам говорит Шломо Амелах. Никто не призывает, если человек туповатенький, сумасшедший, юродивый, никто не призывает его обижать. Действительно, грех обижать юродивого, это правда. Но совершенно очевидно, что уважение Талмид Хахаму, мудрецу, должно быть другое, чем уважение человека, который называется ксиль. А ксилем в данном случае мы называем не просто немножко иродиво, а человека, который не в состоянии преодолеть свою тайву и из-за этого вносит свекот, сомнения в понятие галахи. Этот человек может быть достаточно разумным, но он ксиль. Так вот, он говорит, как камень, который положен в пращу, также человек, который оказывает почитание к силе. Здесь нам объясняет смысл того, почему говорит нам не предыдущий, а несколько псуким назад нам было сказано, что не надо отвечать к силе длинно и с уважением, а только надо отвечать ему «Дерек Бизайон» с некоторым пренебрежением. Вот так вот, заткнись и не говори глупости. Ну, я, наверное, слишком грубо сказал, но вы понимаете, «Дерек Бизайон» именно с пренебрежением. Потому что как камень, который положен в метательный сосуд кликела, это не обязательно, ну, наверное, это проща. Может быть, не проща, я просто не знаю, как называются эти метательные всякие инструменты, поэтому называю проща. Они бывают разные, бывает какое-то такое другое метательное оружие, ну, неважно. Что из него кидают, метают камни на большое расстояние с большой силой, что видится человек, который дает камень в виде кавода, в виде почитания, для того, чтобы его метнуть. Это надо понимать, что это делается для того, чтобы метнуть этот камень в людей, и для того, чтобы побить их камнями, и, в принципе, убить их. Также кого-то почести, которые даются к силе, глупцу, бабанеха хохма, одетые в некую одежду мудрости, он их посылает с целью убить людей тмимим, простых людей, качественных людей, верующих, исполняющих свод, которые находятся у него на дороге. Потому что он переворачивает твою тшуву в метательные камни, которые летят из пращи и превращают их в минут еретичества. То есть человек, который ксиль, тайва которого, преобладает настолько, что, понимая, что от него требует Тора, он переворачивает Тору наизнанку для того, чтобы это не противоречило его таве. Подобному человеку, если ты даешь тшуву, то есть даешь кусочек Торы, то он ее обращает ровно в наоборот, и вместо того, чтобы использовать ее для того, чтобы погасить свою тайву, этот человек, которого тайва уже, в общем, где-то победила, этот человек вместо этого использует твои слова Торы для того, чтобы обратить их в свекот, в сомнения, сделать из них минус, сделать из них еретичество, и таким образом оправдать в первую очередь себя. Но, наверное, вы обращали внимание, что подобным людям недостаточно просто оправдать себя. Как правило, эти люди должны оправдываться вслух и привлекать на свою сторону других людей. Потому что если оставить себя в таком вот полуодиночестве, то это скучно. Ты должен доказать, что ты прав. Ты не можешь просто остаться при своем. Нет. Человек, который готов остаться при своем, он, как правило, это человек, который уверен в своей правоте. Я сейчас говорю про человека Торы. Человек уверен в правоте Торы, ему, в принципе, может быть, ему хочется привлечь других людей к Торе, но хочется это для того, чтобы заработать мицву, для того, чтобы другие люди заработали мицву. Человек же, который не согласен с Торой, ему будет мешать любой человек, который живет Торой, и человек, которого его Ецергора побеждает его мудрость, этому человеку будет недостаточно самому нарушить какие-то заповеди. Он должен будет обязательно объяснить, почему он ведет себя правильно, и, соответственно, Тора, которую ты ему дашь, мудрость, которую ему дашь, ответ, который ты ему дашь, кого-то, почитание, он обратит ее, перевернет его для того, чтобы найти причину, по которой это неверно, и использовать ее в дискуссии, в споре с другими людьми. Поэтому нам сказано, что не надо длинно отвечать и выше того, что он знает, отвечать к силе. Ответ должен быть жестким, но должен быть дан, потому что иначе он решит, что он тебя переспорил. Поэтому должен четко указать свою позицию. И мы обсуждали, что это может быть связано с митсвой хоктахеха, тамитеха, волотиса, лавхех. Упрекай своих ближних и не принесешь наказания за их аверот. Но при этом ты не должен своим объяснением дать ему дополнительное оружие, чтобы он мог лучше объяснить, почему он прав, и обратить твой кусочек Торы в еретичество, выучить кусочек Торы и сделать из него некий мусак, минута. Этого ни в коем случае нельзя делать, поэтому ответ должен быть «бедерих безайон», а не «дерих кавод» и так далее. Здесь, наверное, имеет смысл сказать такую вещь, что, в принципе, лицанут насмешка – это вещь, которую Тора запрещает. Гемора говорит, что «коль лицанут асура» – любой лицанут, любая насмешка запрещена, кроме насмешки над минутом, над Авой де Зоре, над еретичеством и на поклонении идолам. Это насмешка, которая не просто разрешена, она является мицвой. И когда ты разговариваешь на тему поклонения идолов, на тему минута еретичества апикарсута, то оружие в виде насмешки, чтобы перевести его аргументы и указать их, и их глупость, и их вот так вот насмеяться над ними, это зачастую работает самым лучшим оружием из всего, что может быть. А когда ты начинаешь с помощью доводов разума и доводов Торы что-то объяснять, то человек, который ищет, он всегда найдет в них какой-то изъян и придерется к чему-то, и обернет это негет Торы. Поэтому никакого кавода здесь давать нельзя. И то, о чем очень часто говорят либо нерелигиозные люди, либо люди религиозные, но религиозные с точки зрения другой религии какой-то, они говорят, что вы должны разговаривать бы кавод с уважением и так далее. Здесь нам говорит Шломо Амелах, что кавод им оказывать нельзя, это приведет к отрицательным последствиям. Вот. Понятно, что от этого рождаются некоторые антисемитские отношения к Амисраэлю, но при этом мы должны четко понимать, что Тора – это вещь, когда не может войти Ра, когда не может дотянуться зло, и должны оберегать Тору от этого, иначе может произойти достаточно непоправимые последствия. Гаон Мивильна говорит, что как камень, который положен в пращу, и он падает в то место, куда не было желание у человека, чтобы этот камень прилетел. Потому что камень, он крутится, он, когда он падает, он не дгалгель, он вертится и дальше скатывается куда-то. И падает совершенно не в то место, куда его запустил метатель камня. И кавана, куда ему упасть, и место, куда он упадет, это две большие разницы. Также человек, который дает мудрецу кавод, оказывает глупцу, я извиняюсь, оговорился, оказывает глупцу уважение, это ксиль, которому дают вот это вот уважение, то есть его ему объясняют слова Торы, обучают его Торы. Это уважение, потому что на самом деле истинный кавод, истинное уважение этого мира, оно исходит только из Торы, И Тора, которая он учит, она не идет с той каваной, с тем намерением, которое Митковен, который имел в виду обучающий человек. Но глупец по своей глупости бросает Тора совершенно в другое место, не туда, куда планировал тот, кто объясняет слова Тора, чтобы она попала. Поэтому это подобно вот этому метательному оружию, глупость подобна метательному оружию проще. Я кладу камень в метательное оружие, а метнет он совершенно не туда, куда я планировал, что полетит этот булыжник. И поэтому слова Торы, кавана, которую я вкладываю, объясняя человеку, она одна, гдуша, тагара. Но в тот момент, когда он ее пропускает через призму своего метательного оружия, то есть своего разума, своей ксильствости, своей глупости, то в результате он из этой Торы извлечет совершенно не то, что имело в виду даже не только сама Тора и не только сам Всевышний, но даже человек, который объяснял эти вещи. И еще одно объяснение. Црор – это камень, который находится внутри пращи. Так же, как этот камень, он внутри пращи, и нету его каваны человека, его дата, его знаний, чтобы он там был, находился внутри пращи. Но он имеет в виду, что этот камень должен быть брошен из-за лахаца, из-за напряжения, которое есть, когда ты вращаешь, он вылетает. Так же, как тот, который дает к силе уважение, бывадай, безусловно, сразу же эти вещи выйдут наружу и не останутся в его сердце абсолютно. То есть, проща – это оружие, в которое кладешь камень, и оно летит, и он улетает тут же. Также слова Торы, которые дает к силе, они тут же вылетают от него и не оставляют даже следа в его сердце. Поэтому объяснение, которое ты будешь давать, оно не имеет смысла, оно бессмысленно, поскольку оно растворится и уйдет, и улетучится. И этот кого-то, настоящий кого-то, это и есть Тора, давать глупцу не имеет никакого смысла, поэтому нас предостерегает Шлома Мэлла, что мы этого не делали. Мы уже с вами обсуждали, что есть такая гемора, что нельзя преподавать Тору Талмид Шейн Гагун, ученику, который нехороший ученик. Нехороший ученик – это не тот, который не все понимает, туповатенький, но искренне хочет что-то понять. Такому понятно, что Тору преподавать можно. Иногда это не очень получается, но в принципе можно это делать. Но человек, который ксиль, который подчиняет Тору мудрость своим желаниям и, соответственно, искажает ее, в этом случае преподавание Торы этому человеку достаточно проблематично. Вот, и понятно, что есть проблемы у преподавателей, к которым на урок приходят подобные люди. Во-первых, их не всегда сразу узнаешь, но тогда нету проблемы. А во-вторых, даже узнав, это не так просто решить, что делать дальше. На основании этого пасука в Мишле, в Бейт-Мидраше явно, во время, когда Наси был Рабан Гамлиэль, у него стоял в воротах Бейт-Мидраша Шамер, охранник, который смотрел на каждого человека, чтобы увидеть, что у него тохок и баро, что внутренность и внешность совпадают, что у него внутри то же самое, что снаружи. Что этот человек может учить Тору Рабан Гамлиэля и внутри мудрецов явны, и он не пускал других людей. Поэтому, когда Рабан Гамлиэль ушел со своей должности на некоторое время, то этого Шамера убрали, и стало намного больше талмидим в Бейт-Мидраше. Рабу Сафсалима Бейт-Мидраш, увеличилось количество скамеек в Бейт-Мидраше. И, в принципе, это рассматривается в геморе как нечто позитивное. Хотя Рабан Гамлиэль оперировал вот к этому кусочку Торы, поскольку речь идет именно о ксиле, которому нельзя изучать, тот человек, который извратит Тору, человек, который ее недостаточно поймет, Здесь проблемы нету. Понятно, что можно обучать, просто, может быть, надо снизить уровень и так далее. Но человек, который извратит Тору, это обучение подобного человека Торе, это страшная проблема. Двинемся дальше. Пасук номер, если я не ошибаюсь, 9, который говорит, колючка, которая попала в руки пьяного, это притча в устах глупцов. Если я не ошибаюсь, то это последний из псуким, который говорит нам про глупцов и про их мудрость. Колючка, которая попала в руки пьяного. Это пасук номер тет. Хох, ала баят шикор, умашаль бы фикселим. Как колючка в руке у пьянчушки, так же пример в устах глупых. Ну, в данном случае понятие глупости, я еще раз говорю, ксиль – это человек, который его тайва заставляет свернуть с дороги мудрости. Это не просто человек немножко туповатенький, он может быть очень умный, и после того, как его тайва заставила его, он решил, что он капитулирует перед своей тайвой, то после этого всю мудрость, которая может у него быть, он направляет на оправдание своих поступков, и вот этот человек и называется ксиль. А вы понимаете, что оправдать себя – это обычно очень легко. И чем мудрее человек, тем ему легче себя оправдать, найти тысячи объяснений, почему это было можно. И эти объяснения всегда, как говорит Мальбим, вводят человека в понятие свекот эмуны, понятие сомнений веры. Потому что иначе, если я точно знаю, что хочет Всевышний, то очень трудно нарушать его желание. Что-то я только не вижу. Ага, это был 8-й пасук. И Мальбим объясняет, что ксиль, глупец, он как шикор, как пьяный от вина, которого он напился, когда у которого заплетаются ноги, бедра, как мы уже упоминали. И он сидит, лежит, вернее, и ходит с помощью рук. Не только с помощью ног, а с помощью рук. До такого состояния, что колючки находятся у него в руках, когда он ходит своими руками, ну, на четвереньках, наверное, надо сказать. И тем не менее, это то, что называется машаль, пример, который находится в устах глупца. Ликацец бы машаль азе эда шуким шехем амудей хохма, умиваэра машаль немца бефив гомер. То есть он отрезает как бы понятие ног, которое у него есть, и для того, чтобы объяснить свое поведение, он приводит новый машаль, новый пример, почему надо ходить на руках, и так далее. И в чем состоит его машаль? Момент. До этого давайте посмотрим Гаона. Гаон говорит, что так же, как колючки, которые находятся в руках у пьянчушки, что мы видим эту колючку, несмотря на это, не можем забрать ее из руки. Потому что у него весь его даат мивульбаль, он полностью не ориентируется в ситуации, и он не может держать свою руку так, чтобы кому-то было легко достать из нее колючки, или он сам мог достать колючки. Точно так же пример в устах у глупца. Все видят и знают этот машаль, но невозможно его литковен и вытащить из него немшаль. То есть этот человек приводит свой пример, и пример всем понятен, но что он хочет этим примером объяснить? Остается тайна, покрытая мраком. Так же, как колючка из руки не вынимается, потому что он все время двигает рукой, не в состоянии зафиксировать его в одном месте, так же машаль, который он дает, он не помогает приблизиться к пониманию того, что нам хочет сообщить, что такое немшаль, который нам дается, и мы остаемся вот в таком вот полупьяном состоянии. Это понятие ксильства. И следующий посох нам говорит, посох номер 10 нам говорит, что всесилен творец вселенной, он обуздывает глупого и обуздывает всякого прохожего. Как пес, я два посука прочитаю, как пес, который возвращается на то, что его вырвало, и ест то, что его вырвало, так глупый повторяет свою глупость. Думаю, что так будет удобнее, прочитав два посука сразу, обсуждать, поскольку вот на них, если я не ошибаюсь, я не помню сейчас, кончается 10 псуким, которые говорят... Говорит Шломо ха-Мелех, где вот, вот. Рав Михалель Коль в Сехер Ксиль в Сехер Аврим. То есть всесильный, он может все, а пьянство и глупость, они как бы переходят, и он обуздывает глупого и обуздывает каждого пьяного и проходящего. Говорит Мальбим, что здесь сказано, что Ашем, он все создал, и он рожает всех людей, которые находятся в мире. И цадика, и раша, и праведного, и нечестивого человека создал Всевышний. Тот человек, который идет по дорогам мудрости, которые вытекают, и того человека, который живет по законам мудрости, и того, который идет вслед своей тайвы. Все это от Гошема, и нету выбора в руке у человека. И Гошем, он сохерксиль, он дает глупцу идти за своими тавот, и дает награду тем, кто проходит, переходит через его мицвот. И все это проходит через тевель, через суету, как цадик и как раша. Все они, все зависит от Всевышнего, все получают награду от Творца и имеют возможность делать в соответствии с тем, как он их создал, и в соответствии с силой, которую он вложил в каждого из людей, хохма, тайва, в зависимости от этого человек действует. И нету действия и дас в хешбон вооныш. И нету ни действий, ни знаний, ни расчета, подсчета, ни наказания. Потому что нету пхеры в руке у человека, нету свободы выбора в руке у человека. И он вынужден делать те действия, которые он делает. И сахир губа, бескаро. И плата получается по этому плату. По этой плате. Здесь пасук в объяснении Мальбима, пасук дает рассуждение о некой отсутствии свободы выбора человека и что все от Всевышнего. Гаон объясняет, о чем здесь идет речь, и говорит, человек, он бывает, совершенно другой пируш. Бывает человек, который вот так вот создан, что он все время хочет ссориться. И этот человек называется михулаль, от слова халаль, от слова труп. Мертвец. И этот человек, он всех лупит своим желанием ссориться, и всех ссорит, и про всех говорит какие-то вещи. И человек, который ксиль, и человек, который получает награду за то, что он проходит, оба этих человека, то есть это ксиль и каасан, это человек гневливый и человек глупый. Оба этого человека, ущерб, который они наносят, это очень серьезный ущерб. Потому что, ну, понятно, почему ущерб глупца и ущерб каасана, гневливого человека, очень сильный ущерб. И тем не менее, это несравним превосходит их ущерб человека, который постоянно хочет ссориться, хочет как-то вот участвовать в каких-то махлокисских ссорах. Оба комментарии Гагро и Мальбима здесь оба так вот не до конца понятны и требуют некоторых пояснений. Давайте попытаемся вместе разобраться, что имеется в виду. Всесильный Творец, он обуздывает глупость и обуздывает всякого прохожего, в том числе прохожего, который является глупцом. Мальбим объясняет, что в руках Всевышнего есть возможность сделать так, чтобы все действия, которые происходили, происходили от него. И в тот момент, когда человек рождается, уже иногда или часто бывает понятно, он праведный или он грешный, и, соответственно, в зависимости поведения этого человека уже в какой-то степени предопределено. И если так, то возникает вопрос о свободе выбора и говорит Мальбим о том, что «Гаколь ми Ашем вэйн пхира баят адам». Все от Всевышнего, нет выбора в руке у человека. Это кушья, это трудность, которая ставится на все понятие свободы выбора, поскольку Гакодыш Брагу, он ставит человека в определенные условия, И в этих условиях человеку трудно что-то выбирать. Он находится в состоянии, когда зачастую, в всяком случае, впечатление такое, что выбрать ничего невозможно. Если бы человек оказался в других условиях, он мог бы быть совершенно другим. И поэтому идея того, что все исходит от Всевышнего, человек от него ничего не зависит, это идея, которая возникает очень часто. Кроме всего прочего, само понятие того, что Творец, он видит и знает будущее так же хорошо, как прошлое и настоящее, поэтому он точно знает, что я сейчас сделаю. И если он точно знает, что я сейчас сделаю, то возникает вопрос, как можно наказывать или награждать за мое действие, и где вообще мое решение находится в том, что Всевышний все знает. Ответ на этот вопрос, многие люди пытаются дать ответ на этот вопрос, ответов очень много. Я не буду сейчас сильно входить, поскольку это не совсем наша тема, но поскольку Мальбим ввел эту тему сюда, затронул ее, то так вот коснуться я коснусь ее. И коснусь только одного объяснения, которое мне лично кажется, я еще раз повторяю, что это не единственное объяснение. Это объяснение, которое меньше всего объясняет, но, скорее всего, оно самое верное, единственное верное объяснение, что когда мы рассуждаем с точки зрения человека, то свобода выбора существует, поскольку Акодыш Барагу Всевышний скрыл от нас свое знание и сделал так, что я не знаю, что он знает о том, что я сейчас выберу. Каждый раз, когда перед человеком, это каждую минуту, может быть, стоит выбор, то, несмотря на то, что Акодыш Барагу точно знает, что он выберет, выбор полностью зависит от человека. При этом Акодыш Барагу и поведет его именно той дорогой, где он выберет то, что хочет Всевышний. Таким образом, получается стира, и я понимаю, что я на это противоречие не ответил. Ответ на нее, на это противоречие очень простой. С точки зрения Всевышнего, который видит, знает будущее и ведет человека и управляет им, у человека нет никакой свободы выбора. Акодыш Барагу действительно его ведет и его решает все, и видит все, и решает все заранее. Но поскольку Всевышний скрыл от нас это знание, то у каждого конкретного человека, в связи с тем, что это знание скрыто, остается полная свобода выбора. Таким образом, это понятие свободы выбора, существует это или нет, оно зависит от системы измерений, в котором мы находимся. Если мы находимся в системе измерения, которая называется человек, то с точки зрения самого человека, у человека есть полная свобода выбора. И знание Всевышнего никак не определяет то, что он сейчас будет выбирать. Но как только мы начинаем говорить на эту тему с точки зрения Гошема, то здесь никакой свободы выбора нету априори, потому что как только возникает, что я сам буду решать, то тут же возникает следующий ответ, а как же Всевышний ведь уже знает, что я решу, значит, это решение заранее предусмотрено. И это действительно так. Но это то, что предусмотрел Всевышний и создал, и это решение, которое существует, оно от меня скрыто настолько, что я сейчас продолжаю решать. Рамбам Арен Ухим пишет, что это вещь, которую человек понять не может до конца, как сочетается эта свобода выбора с тем, что выбирает за меня и знает все, что я выберу сам Всевышний. Но при этом это существует, и его знание не ограничивает мою свободу выбора. Это один ответ на вопрос, о чем говорит сейчас Мальбим, когда говорит о том, что «Эйн пхира баят адам» – нет выбора у человека в руке, а все выбирает Всевышний. Но при этом мы знаем, что пхира хавшит, свобода выбора у человека все время остается, и остается на каждый элемент, на каждое действие, которое есть. Есть несколько других объяснений, которые базируются на том, что есть более глобальные и более детальные какие-то вещи, что какие-то мелочи, кибы и холь, как будто бы, находятся в руках человека, но основной выбор находится в руках Всевышнего. И есть вещи, которые от человека никак не зависят, которые зависят только от Творца, а есть вещи, которые Всевышний ограничил внутри себя и зависят только от человека. И в зависимости от того, как человек, по какому пути он пойдет, в зависимости от этого Всевышний будет дальше его вести по этому пути. Но сам путь будет каждый конкретный момент, детали этого пути выбирать сам человек. И это Всевышний как бы зафиксировал таким образом, что от него это не зависит. Есть те, кто очень... Маараль приводит это, один из пирушим, который есть в Маарале, на Пирке Авот. Маараль приводит этот пируш. Есть те, кто очень сильно возражают на него, потому что здесь мы как бы делаем кибы и холь, как будто бы. В каких-то мелочах Всевышний не знает, что каждый из людей будет выбирать, и это остается в руке у человека, и Всевышний ограничен, и эту часть он от себя ограничил и убрал, эту часть своих знаний. Сказать это очень тяжело, поскольку Акодыш Баруху знает все, и никаких ограничений к нему относительно этого нету. И поэтому мы снова приходим к ответу, который дает Мора Неухим фактически в Рамбаме, о том, что есть Бхира Хавшит с точки зрения системы измерения человека, но с точки зрения Всевышнего его нету. Это один из возможных путей ответа на этот вопрос, но не единственный. Я когда-то приводил пример, не помню, приводил ли я в Мишле его, но такой стандартный более или менее пример. Человек, который наблюдает за лабиринтом сверху. Что происходит в лабиринте внутри лабиринта? Там бегает мышка или другой человек, ходит, не имеет значения. Человек, который находится сверху и наблюдает из пространства на плоскость, он видит, что там находится, и знает заранее каждый шаг, который имеет смысл делать и не имеет смысл делать. Но его знание скрыто от того, за кем он наблюдает, и поэтому, предположительно, мышка, которая бежит по лабиринту, она доходит до какой-то развилки дорог, и ей надо сейчас решить, пойти налево или направо. Человек, который смотрит сверху, знает, что если она пойдет направо, она упрется в тупик, и все равно вынуждена будет вернуться и пойти налево. Но его знание никак не отражается на выборе мышки. Мышка сейчас выберет, куда ей пойти, на основании своих знаний, а она видит и право, и лево нормальная дорога, и понятия не имеет, что справа находится тупик, поэтому знание человека полностью не мешает ей сделать правильный выбор. Этот пример более или менее хороший пример, но как любой пример глупца, который я только что, мы читали, что пример глупца, он плохо описывает нимшаль. Этот пример неудачный, поскольку Гакодыш Баруху, с одной стороны, то, что он видит, он скрывает от нас, поэтому мы не знаем, что будет, если мы пройдем направо. Но с другой стороны, когда я наблюдаю за мышкой, я не знаю, куда пойдет мышка, поскольку в результате она пойдет налево, но сейчас пойдет она направо или налево, я не знаю. Потому что мышка не знает, что есть тупик, я скрыл от нее эту ситуацию, поэтому у нее есть полная свобода выбора. Что не так у нас? Потому что Акодыш Баруху, наблюдая за нами, знает, куда мы пойдем, направо и налево. Его знания стопроцентны. И несмотря на то, что они скрыты от человека, человек может выбрать право и лево в самых разных аспектах. Что такое хорошо и что такое плохо, что такое эмет, что такое шекер. У человека есть полная свобода выбора. При этом Акодыш Баруху продолжает знать, что он сделает. И в какой-то степени вести его по пути, который человек идет. И это уже не просто знание, это уже некая сиута дешмая. Это то, что здесь написал Мальбим о том, что Всевышний создает человека, создает его праведником или рашой. И такая вещь, как быть праведником или рашой, это изначально установлено Всевышним, и от человека во многом не зависит, праведник он или раша. Вот, и поэтому, соответственно, здесь понятно, что если он будет рашой, то он тоже может сделать шуву, исправиться и так далее. Полностью от него не забирается никогда выбор. Но, тем не менее, этот выбор достаточно сильно усложняется. Это 10-й пасук в том пересказе, в котором его дает Мальбим. По Гагроже он говорит о том, что Рав Михолаль Коль, он вообще переводит его иначе, чем перевел русский переводчик и тем, как перевел Мальбим. Вместо всесилен творец, Рав Михолаль Коль, Рав – это сильный, большой, тот, кто все создал, тот, кто все делает. Он переводит, Гаон переводит совершенно иначе. Он переводит слово Рав – это более сильный, чем два других вида людей. То есть человека, который глупец, и человек, который аварьян, более сильным, более вредным является человек, который замыслил постоянно ссориться. Совершенно другой перевод о том, что человек, который ссорится, это очень отрицательная часть этого человека. И я не успел прочитать 11-й пасук. И, наверное, давайте, поскольку 11-й и 12-й их надо вместе читать, то давайте мы это оставим на следующий раз. Вот. А сегодня закончим на 10-м пасуке. Всего доброго. До новых встреч.